грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. О создании нового политического объединения «Левый альянс», объявлено на учредительной конференции движения, прошедшей во вторник в Музее современной истории России в Москве. В мероприятии приняли участие более 150 представителей социал-демократических и левоориентированных партий и организаций из разных регионов России. С инициативой создания нового движения выступили эсеры Геннадий Дмитрий Гудков, Илья Пономарев, член общественной палаты Елена Лукьянова. Учредители движения видят своей главной целью интеграцию всех социал-демократических и левых сил, политических партий, профсоюзных объединений, общественных организаций и граждан страны. Делегаты утвердили устав движения, избрали координационный совет в составе 21 человека и проголосовали за создание представительства во всех регионах России. Как отмечается в проекте заявления, учредители движения намерены сформировать в ближайшем будущем на левом фланге объединенную политическую партию, способную одержать победу на выборах и взять на себя ответственность за преобразование России в подлинно социальное демократическое государство. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий срок в карельской колонии, примет участие в разработке программы «Левого альянса», так сказала член общественной палаты Елена Лукьянова, соучредитель движения. «Мы начинаем писать программу проведения правоохранительной и судебной реформ. Я думаю, к этому подключить Михаил Борисович. О том, может ли создаваемая российская социал-демократия «Левый альянс» стать влиятельной политической силой, мы беседуем с одним из его соучредителей, Ильей Пономаревым, членом Думского комитета по экономической политике и инновационному развитию предпринимательства, депутата от фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Илья Владимирович.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас гости этого съезда Юрий Юрьевич Болдырев, публицист, бывший народный депутат СССР, бывший член Совета Федерации, Сергей Никитин, бывший депутат Московской городской думы от КПРФ. Первый вопрос, Илья Пономарев. Какие цели вы считаете главными в создании нового альянса левого, вот, политического объединения «Левый альянс»?
Ну вот, вы знаете, нас все время говорят о том, что вот создается новая партия. На самом деле, главная задача, она строго обратная, чтобы, не дай бог, больше левых партий не создавалось. Потому что мы очень боимся, что в результате вот той вот совершенно возмутительной и имитационной, по сути, своей реформы, которую затеял Медведев напоследок, да, с этой свободной регистрацией политических партий, партии начнут вот расползаться как тараканы. Возникнет 20 социал-демократических, 30 коммунистических, 15 левых, еще каких-нибудь серо-буро-малиновых партий. Все они будут конкурировать за одного и того же избирателя, задурят людям голову, и в итоге никто ни в какую ни думу, ни вообще ни в какую власть не попадет. Единая Россия на своем административном голом ресурсе наберет 15%, и это превратится в 80% мест в Государственной Думе, потому что никто другой барьер просто не перейдет. Поэтому мы хотим, чтобы левые не дробились, а между существующими левыми организациями, ну, прежде всего, конечно, это КПРФ и «Справедливая Россия», и другими политиками, которые говорят о своей левой ориентации, которые не имеют на данный момент партийной аффилированности, было бы нормальное взаимодействие и сотрудничество. То есть, вот будут сейчас выборы мэров. Вот, значит, была бы площадка, на которой можно было провести праймерис и выдвинуть единого кандидата левых сил на пост мэра. Там идет губернаторские выборы, праймерис, единый кандидат от левых сил на пост губернатора. Ну, и так дойти до, собственно, президента.
Вопрос Юрию Болдыреву. Добрый вечер, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Считаете ли вы актуальным создание мощного левого политического объединения в России?
И да, и нет. Надо ли продолжать?
Да, но сначала почему да?
В смысле, что, конечно, в стране со столь диким перекосом в сторону бесконтрольного торжества власти и олигархата, находящихся в одной унии, вопрос социальной справедливости один из ключевых и принципиальных. Но почему я сказал нет? Потому что, с моей точки зрения, вот левая социал-демократическая повестка дня не может быть перенесена в страну с совершенно иными ныне проблемами, иными условиями. Сегодня, с моей точки зрения, мы докатились до такого состояния, что главная проблема у нас не между трудом и капиталом, а главная проблема между теми, кто за свою страну, и теми, кто готов интегрироваться в мировое сообщество на условиях абсолютно гибельных, заведомо гибельных для страны. И, соответственно, с моей точки зрения, сегодня уже ключевая повестка даже не в том, чуть стал демократичнее или чуть правее, а главная повестка должна быть антикомпрадорская, анти-ВТОшная, антинатовская, анти, вот в связи с созданием этой госкорпорации по развитию, якобы развитию, а точнее, скорее, приватизации, прикарманиванию Сибири и Дальнего Востока. То есть это несколько иная повестка дня. И почему я говорю нет? Потому что в списке почетных гостей, если он как-то значит, у Гудкова, я увидел представителя Яблока Митрохина. Но я сразу скажу, значит, как можно объединять тех, кто за свою страну, и тех, кто, вот, скажем, реализовал западный проект там захвата наших природных ресурсов оптом. Понимаете, это уже заведомо несовместимо. Поэтому я честно, выступая как гость на этом съезде, сказал, что с моей точки зрения ключевое размежевание у нас все-таки произойдет по иным линиям. Если вновь создаваемое движение встанет на защиту России и российских интересов прежде всего, то внутри этих интересов мы сможем искать и найти компромисс между национально ориентированным капиталом и трудом. Если будет попытка искать такую вот всемирную, единую, ради всеобщего блага стал демократию, практически со сдачей страны всем тем, кто сегодня более развитый, вот, то, конечно, нужно будет огромному количеству таких, как я, искать другое движение для приложения своих сил.
Спасибо. Вопрос Сергей Никитин. Добрый вечер, Сергей Викторович.
Добрый вечер.
Разделяете ли вы саму идею необходимости создания нового левополитического объединения?
Безусловно. И когда я приветствовал участников, вот, которые организовывают этот левый альянс от имени нашего альтернативного горкома КПРФ, я приветствовал саму идею объединения всех левых сил. Причем вот это объединение, с моей точки зрения, должно заняться, ну, объединением всех тех недовольных, которые вначале вот и на Болотной площади, и на Сахарова, они выходили с требованием против. Теперь, если вот эти товарищи, которые объединились, сумеют их подвинуть на то, чтобы выйти, для того, чтобы решать проблемы за, что они хотят бороться, вот это, я думаю, будет положительным итогом. Я, правда, ну, с небольшим скепсисом смотрю на возможность создания левой социал-демократической партии. Слишком много здесь личностей, которые представляют из себя самих себя, а не какие-то группы граждан, которые объединены, ну, некой идеей. Поэтому быстро вот, создать такую партию социал-демократическую, я думаю, ну, формально можно, а по сути, пока не будет набран человеческий капитал, человеческий материал, трудно будет ожидать от этой партии каких-то положительных дел. Но сама идея, мы ее категорически приветствуем.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода.
Да, можно я прокомментирую то, что говорил Юрий Юрьевич? Потому что на самом деле очень такой для нас, наверное, нестандартный был взгляд, но тем не менее, с которым я абсолютно полностью солидарен. Более того, я считаю, что с такой постановкой вопроса согласится и, наверное, большинство граждан нашей страны. Не зря Владимир Владимирович там всю свою избирательную кампанию бил вот в эту самую точку, что мы шпионы, наймиты мирового империализма и так далее. Просто вопрос есть в том, что есть в нынешней ситуации национально ориентированный капитал. Вот, мне кажется, что в значительной степени этот национально ориентированный капитал практически весь был на Болотной и на Сахарова. А почти весь остальной значимый капитал, который есть в стране, он как раз компрадорский. И те, кто больше всего кричали относительно того, что мы, значит, шпионы мирового империализма, как раз они-то и занимаются прежде всего отстаиванием интересов Запада у нас в стране. Причем Запад на это смотрит весьма и весьма положительно. Ведь не зря вот сейчас Госдеп там титаническими усилиями добился отложения рассмотрения законопроекта о списке Магнитского до после визита Путина в Соединенные Штаты, чтобы ему не портить, значит, официальный визит в Америку. Дальше они еще найдут причину, по которой нужно и дальше потянуть, соответственно, эту тему. У нас не было никогда более прозападного режима в стране, чем он есть сейчас. Но это прозападный режим не потому, что люди являются там завербованными международными разведками и так далее, а потому что их экономические интересы связаны прежде всего с Соединенными Штатами. То есть их главная задача — это украсть внутри страны, а потом вывести капитал на Запад, где его уже как нормальные, респектабельные белые бизнесмены вложить во что-нибудь хорошее, приятное, создать рабочие места, модернизировать производство, заниматься инновациями и высокими технологиями. И в этой ситуации я согласен, что это вообще любой честный политик сейчас должен говорить о том, что этот процесс нужно пресекать. Просто мне кажется, что надо под это подводить серьезную экономическую программу, и мне кажется, что кроме левых никто такую программу предложить не может. И именно это и должно стать базой для нашего объединения.
Давайте послушаем представителя крупного капитала, о котором вы говорили. Александр Лебедев, совладелец «Новой газеты», бывший депутат Государственной Думы, ждет от оппозиции внятной программы.
Вы, как и все остальные, повелись на лейбл. Левый, там, социал-демократический. А вот для меня, если бы там был консервативный или либеральный, или неолиберальный, ничего бы не изменилось. Если бы там была бы серьезная программа, где на две страницы мне объяснят, как сделать судебную реформу, как победить коррупцию с фамилиями, с счетами, или как, допустим, приватизировать госпредприятия путем бесплатной раздачи акций всем гражданам страны. Во вторую очередь, кого объединять? Объединять надо всех. Все здоровые силы должны объединяться в одном месте. А в-третьих, как это называется? Поэтому у меня вот совсем другое отношение, поскольку там люди довольно приличные, и от них может выйти толк по контенту, я взял там гостем, приехал. А все остальное не обращать внимания. То есть левая социал-демократическая, но кто против демократии или кто против социально ориентированной экономической политики, то есть против справедливости и свободы? Ну, все за. В этом смысле для меня, что горбачевская идея там социал-демократической партии, что этот вот левый там альянс социал-демократический, ну, все равно, если к нему потом вокруг контента, то есть содержательной программы, приснятся разные другие люди, пусть даже немножко с другой окраской. Главное, чтобы они не были фашистами или, условно, там, дебилами.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что создание «Левого альянса» обсуждаем с политиками Ильей Пономаревым, Юрием Болдырем и Сергеем Никитиным. Слово Илье Пономареву.
Ну вот я бы хотел впрямую просто полемизировать с моим другом Александром Лебедевым. Вот он демонстрирует взгляд такой типичный для предпринимателя. Мне, дескать, все равно, как это называется, да, то есть там лишь бы мышей ловили. Но проблема-то заключается в том, что невозможно понять, насколько мы в состоянии ловить мышей, если не понять, какая же, собственно, наша окраска. Вот что делал Михаил Сергеевич Горбачев, упомянутый, мы хорошо знаем. То есть, соответственно, у него была определенная политическая практика, и можно предположить, что вот, соответственно, он делал так, и если он опять окажется вдруг у власти, да, то есть он будет делать это примерно так же, может быть, чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую сторону, а все остальное это является словами. Точно для этого, собственно, люди-то вообще и придумали политические партии, и придумали там систему идеологических взглядов, потому что вот эта самая экономическая программа, про которую говорит Александр Евгеньевич, да, она и определяется тем, кто человек. Если он левый, то, соответственно, у него должно быть определенное отношение к собственности, у него должно быть определенное отношение к труду, у него должно быть определенное отношение к образованию, у него должно быть определенное отношение в конечном итоге к человеческой личности и к роли человеческой личности в жизни общества. А отсюда вытекают и строение демократических институтов, и строение судебной системы, и работа правоохранительных органов и так далее. Это является следствием его базовой идеологической платформы. Точно так же у националистов, у них другой приоритет. У них будет приоритетом не человек, у них будет приоритетом нация. Из интересов нации у них будет своя система взглядов, свое строение политических институтов и, в конечном итоге, своя экономическая программа. Поэтому нельзя так говорить, что мы сейчас готовы объединиться с кем угодно. От объединения с кем угодно и получается после этого абсолютно бесформенная страна, в которой власть принадлежит тому, кто умеет громче кричать, у кого тяжелее кулаки и крепче мускулы. Кто в состоянии своего конкурента просто физически перекричать, переорать, отстранить от власти, обойти на повороте. Вот мы имели уже Бориса Николаевича Ельцина, который пришел к власти ровно на том, что вот я абстрактный борец с коррупцией, я борец с привилегиями, голосуйте за меня, а в итоге мы получили огромное количество проблем, которые до сих пор, в общем, вся страна расхлебывает, и одна из этих проблем сейчас сидит в Белом доме и собирается через неделю переехать в Кремль.
Вопрос Юрию Болдырю. Как по-вашему, насколько прочным может оказаться такой альянс, базирующийся на левой идее?
Ну, вы знаете, значит, я бы сказал так. Прочность очень часто зависит от трех факторов. От того, насколько та идеология, которую выработают, будет адекватна проблеме, да, насколько она получит социальную и экономическую базу всерьез. Это первое. Второе, конечно, просто от личностей. То есть личности могут быть такие, что они сумеют преодолеть все разногласия, все споры и найти нужные решения. Или, напротив, такие, которые разорвут все изнутри. Да? Вот. Ну и третье, наверное, в очень значительной степени зависит от решения того вопроса, по которому мы вот с Ильей уважаем сейчас в какой-то степени друг друга и поддерживаем, и полемизируем, да, я бы вот отталкиваясь от терминологии, которую он использует, сказал бы так, с моей точки зрения, жизненно важно даже не определить себя как социал-демократ или националист. В одном случае человек превыше всего, в другом случае нация превыше всего. Мне кажется, это не вполне уважаемый или адекватный подход. Задача как раз найти компромисс между этими двумя принципиально жизненно важными позициями, такими, чтобы и личность, и нация. Я совсем не хотел бы, чтобы мы превратились в прекрасную демократичненькую почти какую-нибудь Латвию или Литву, но сразу с оговоркой, если забыть о том, что русские остались как бы без гражданства, но даже если об этом забыть, понимаете, все прекрасно, все здорово, все свободно, могут ездить куда хотят, потому что никому не нужны. Так вот, меня интересует в этом смысле не просто абстрактная свобода человека, меня интересует еще и нация, которая создаст условия для того, чтобы каждый человек здесь был нужен. То есть, еще раз, нация и личность в этом смысле мы должны не противопоставить друг другу, основа на новой основе, особенно в нынешних условиях, нынешних угроз, суметь это объединить.
Вопрос Сергею Никитину. Как по-вашему, насколько велика сейчас в России социальная база для левых движений?
Эта социальная база, безусловно, есть. Она достаточно велика. Я был участником и Болотной площади, и Сахарова. И я видел, что люди там пришли, те, которые хотят именно решения социальных проблем и уважительного отношения государства, власти к ним как гражданам. Поэтому база есть. Но меня вот что беспокоит, уважаемые коллеги. Я боюсь, что то количество людей, причем очень известных, которые начнут, так сказать, формировать вот эту идеологическую платформу нового объединения, к сожалению, умеет много и долго говорить. Мне кажется, что обязательно нужно совмещать процесс создания программы, идеологии, вместе с практическими делами, которые необходимо решать, в том числе и на улице. Если вот эти процессы будут идти параллельно, то тогда успех будет. Если нет, то я боюсь, что это может вылиться в говорильню. И мне бы очень хотелось, чтобы было меньше слов, но больше конкретных дел. И эти конкретные дела в самое ближайшее время могут проявиться. Извините, с 1 июля значит, полностью, так сказать, входят в строй те поправки к закону об образовании, 83-й федеральный закон, который сейчас уже беспокоит громадное количество людей, и это может быть общей темой для решения, так сказать, в том числе и на улице. Это и объединение людей, так сказать, по другим моментам, в том числе и состояние экономики, состояние армии. Все это те темы, которые позволят людей объединить. Поэтому вот если будут идти параллельно идеологические изыски и практические дела – то тогда это движение начнет быстро двигаться. Если нет, то будет как раньше.
Георгий Бов, член исполкома партии «Правое дело», признает популярность левой идеи.
Левая организация в России всегда может претендовать на какие-то голосов количество большее, чем правая организация, потому что в России левые идеи традиционно популярны. Елена Лукьянова и Гудков, в принципе, люди вполне известные, они могут ее вытянуть на какое-то количество процентов. Впрочем, это число процентов будет однозначным, потому что это не единственная левая партия, которая создается. Их будет много, они все будут бороться друг с другом.
Вот вопрос Илья Пономарева. Как, по-вашему, есть ли поле для конкретных дел, о котором говорил Сергей Никитин?
Ну, не то, что есть. К сожалению, оно совершенно необъятно у нас в стране, и чем дальше, тем оно становится все больше. На самом деле, это как раз было главной темой моего выступления на учредительной конференции, о том, что нельзя заниматься только тем, что мы бы драли глотку и говорили про какие угодно там самые замечательные идеи, взгляды и так далее. Я говорил о том, что как раз новая идеология, для меня совершенно очевидно, что новый социально-экономический уклад, который рождается в стране по мере перехода к постиндустриальному обществу, и не только в стране, а в мире, он порождает и новый класс людей, которые в этом работают, ну, некоторые его говорят, там, креативный класс и так далее. Это на самом деле не фигура речи, это вполне в данном случае будет корректно марксистское определение, да, то есть людей, которые порождены вот этим самым совершенно новой производственной ситуации. И для этих людей нужна новая идеология. Но эта новая идеология, она не возникнет вот просто от того, что вот тут умные головы там сели и что-то написали. Она возникнет только в действии. Вот эти все волонтерские движения, которые сейчас возникают, конкретные социальные проекты. Вот не зря возникла эта, в данном случае, в хорошем смысле слова, мода на благотворительные действия. Да, вы видите, как сейчас люди готовы деньгами поддерживать протестную активность, потому что они хотят делать руками. Им надоели политики, которые там говорят, все будет хорошо или, наоборот, все будет плохо. И улица в этом смысле, это же тоже место, где дерут глотку. Да? Улица – это должно быть только завершение серьезной, кропотливой, постоянной работы, которую мы должны вести постоянно. И это именно является одной из главных целей вот левого альянса. Как сегодня очень хорошо выразился мой коллега Дмитрий Гудков, мы должны стать продюсерами левых политических, социальных проектов. Мы должны стать продюсерами волонтерского движения. Мы должны организовывать такие вот Астрахани постоянно в стране, в разных точках и добиваться победы.
Напомню, что о том, может ли создаваемая российской социал-демократией левый альянс стать влиятельной политической силой, мы беседуем с Ильей Пономаревым, депутатом Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», одним из учредителей этого альянса, и политиками Юрием Болдыревым и Сергеем Никитиным. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Сергей Мохнаткин, помилованный на днях президентом Дмитрием Медведевым, освобожден из колонии в Тверской области, где он отбывал заключение. Встретить Мохнаткина собрались несколько десятков человек, гражданские активисты и журналисты, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Сергей Мохнаткин был приговорен к лишению свободы по обвинению в нападении на милиционера во время акции оппозиции на Триумфальной площади. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о выборах губернатора. В Москве британские специалисты проверили на полиграфе детекторе лжи показания депутата Госдумы России Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года. Их вердикт: Луговой не причастен к гибели Литвиненко, сообщил агентством сам Луговой. Подтверждения этих сообщений из британских источников пока нет. Президент России Дмитрий Медведев предложил сегодня кандидатуру на пост губернатора в Костромской и Смоленской областей. Смоленский областной парламент уже завтра рассмотрит кандидатуру Алексея Островского, депутата Госдумы от ЛДПР. В Костромскую область областную думу внесена кандидатура Сергея Ситникова. Франция считает, что выполнение мирного плана международного посланника в Сирии Кофи Аннана практически сорвано по вине сирийских властей. С 12 апреля в Сирии действует режим прекращения огня, однако каждый день поступают сообщения о его нарушении. Один из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич на будущей неделе объявит о завершении кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни. Об этом сообщают источники в штабе Гингрича. В Европе серьезно обеспокоены состоянием здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в связи с голодовкой, которую она начала в колонии, где отбывает наказание. Власти германской федеральной земли Бавария намерены в ближайшее время издать книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» с комментариями историков.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что создание Левого Альянса мы обсуждаем с политиками Ильей Пономаревым, Юрием Болдырем и Сергеем Никитиным. А только что в новостях вы слышали о том, что Сергей Мохнаткин, первым из политических заключенных, освобожден из колонии, а наш коллега Андрей Шарый взял интервью у его адвоката Валерия Шухардина.
Как вы оцениваете ту ситуацию, что история с освобождением так затянулась?
Ну, действительно, считаю, что вот эти 5 дней, которые Мохнаткин провел в местах лишения свободы после того, как указ президента был подписан, его помилование, я считаю, что это неправильно. То есть это нарушает его право на свободу. Видимо, у нас недостаточно хорошо отрегулирован органами исполнительной власти сам механизм освобождения по помилованию, и поэтому это привело к этому затягиванию освобождения Мохнаткина.
Вы будете каким-то образом обжаловать эту ситуацию, или уже бог с ней?
Нет, я считаю, что это необходимо обжаловать, только лишь потому, что надеюсь, что это не последнее помилование в нашей стране, что институт помилования все-таки у нас заработает. Для того, чтобы людей освобождали своевременно, быстро, необходимо отработать этот механизм. Если сами органы исполнительной власти не желают предпринимать каких-то мер согласования между ведомствами, между администрацией президента, ФСИНом, МВД, то, наверное, их придется обязать к этому посредством обращения в суд.
Ваш подзащитный не признал свою вину. Вы будете продолжать борьбу за то, чтобы честное имя Мохнаткина было восстановлено или нет?
Да, мы с Мохнатким на эту тему неоднократно разговаривали. Он вину не признает. И, конечно, будем стараться отменить этот незаконный приговор в порядке надзора. И для того, чтобы был пересмотр дела и добиваться оправдательного решения.
Вы понимаете, почему его посадили?
Потому что он попал, скажем так, в ту мясорубку, которая творилась 31 декабря возле Триумфальной площади.
Там был факт избиения с его стороны полицейского или нет?
Я думаю, что на эту тему лучше поговорить с самим Мохнаткиным. Он вступился за женщину, которая, в отношении которой применялось насилие со стороны сотрудников милиции, по его словам. Вот. И в итоге сам оказался как будто виновным в нападении сотрудника милиции.
Он обращался к президенту за помилованием?
Да, обращался к президенту с просьбой, что в отношении него применили акт помилования, а поскольку он не представляет никакой социальной опасности для нашего общества, может приносить только пользу.
Вы понимаете, какие новые профессиональные действия будете первым делом предпринимать по делу Сергея Мохнаткина?
Ну, вот в первую очередь, конечно же, это два вопроса. Это обжалование вот незаконного лишения свободы. Вот после того, как уже он не должен был находиться в местах лишения свободы, эти 5 суток, которые он отсидел лишних, я так считаю. Вот. И, естественно, вот, обжалование его приговора, оспаривание его приговора, которого содержался в местах решения.
А сейчас продолжаем разговор о Левом Альянсе. Вопрос Ильи Пономарева. Вы допускаете, что Михаил Ходорковский примет участие в разработке программы Альянса?
На самом деле, в некотором смысле, он уже принял участие в разработке этой программы, потому что его статью «Левый поворот» в ходе вчерашнего обсуждения цитировали неоднократно. И на самом деле это очень хорошо, потому что я считаю, что мысли, которые высказаны в этих статьях, они абсолютно верны. И они как раз, с одной стороны, абсолютно левые по своей природе, то есть Ходорковский очень точно говорит про главные для левых вопросы, вопросы о собственности, вопросы о труде и вопросы об общественном устройстве. С другой стороны, он говорит их таким языком и в таких терминах, которые делают это приемлемым для людей, в том числе и достаточно умеренных взглядов. Поэтому сказано, мне кажется, что свой интеллектуальный вклад он уже внес. Если это продолжится, это будет совершенно замечательно. Я, конечно, считаю, что у Михаила Борисовича, я надеюсь, что все-таки он в каком-то обозримом времени окажется на свободе, может быть очень хорошая и яркая политическая карьера, и мое его как бы личное знание и знание его системы взглядов подсказывает, что это будет карьера именно такого умеренно левого политика.
Владимир Семаго, бывший депутат Государственной Думы, сторонник смены российской политической системы.
Для меня очень важно было приглашение участвовать сначала в учредительном собрании, а потом и в Координационном совете, потому что я искренне убежден, что нужно менять существующую политическую систему. Россия больше не может жить при безгласном, сомнительно выбранном парламенте, потому что у нас нет ветвей власти, у нас есть авторитарный режим. Это не пустые слова. Мы видим с вами на примере Большой Москвы, когда какие-то совершенно сомнительные с точки зрения экономики и здравого смысла идеи пытаются просунуть как некое новое достижение в стране. Нельзя. Идея Большой Москвы – это идея москвичей, и она должна принадлежать. Поэтому, на мой взгляд, менять политическую систему необходимо. Нужно убирать, конечно, полномочия у президента, оставлять его гарантом Конституции, менять Конституцию, производить очень многое. Кто будет это делать? И вот здесь и возникают социал-демократы, которые исторически возникли как сила политическая, сопротивляющаяся тогдашнему капитализму.
Вопрос Юрию Болдырю. Как, по-вашему, способны ли левые силы участвовать в обновлении российской политической системы?
До сегодняшнего дня, судя по результатам, очевидно, не способны. Я сейчас говорю не про кого-то, а про всех, про нас. Если я тоже отношу к числу людей с весьма левыми взглядами. Значит, до сих пор каких-то существенных достижений, которые позволяли бы нам реально влиять на ситуацию и по существу предотвращать развивающуюся катастрофу, нам не удавалось. Значит, что в будущем зависит, конечно, прежде всего от того, насколько большинство людей, социальная база потенциальная левых движений, осознает свои интересы. Я и 4 года назад, перед выбором парламентским тогда, и перед этим выбором, не устал говорить одно. Если вы не олигарх, если вы не лакей олигарха, не родственник олигарха, а таковых 80-90% населения страны, то ваш естественный прямой интерес голосовать за национально ориентированные левые силы. Вот. Но пока, к сожалению, большинство граждан в нашей стране легко манипулируемы современной системой, изощренной системой средств массовой информации и оболванивания.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Да, добрый вечер, добрый день, здравствуйте всем. Выражаю, в общем, всем свою, ну, как бы, симпатию, особенно Юрию Юрьевичу Болдыру, который, значит, мне очень нравится, и очень нравится его комментарий в «Литературной газете». Большое вам спасибо, Юрий Юрьевич. Каждому из присутствующих у меня по вопросу. Юрий Юрьевич, как вот вы считаете, повлияло ли бы на электоральный выбор, если бы более широкие массы узнали бы про высказывание Медведева, произнесенное в РСПП, которое сказали вы, Попцов, что человек, который готов предоставиться на работу и готов работать всего 8 часов в сутки, его надо гнать? Вот. Вопрос Пономареву. Значит, Пономарев, значит, хочу вам сказать, товарищ Пономарев, что у меня крайне левые взгляды. Я против любой частной собственности, поэтому мне с вами лично не по пути. Вопрос у меня к вам такой. Как же вы находитесь, социал-демократы, еще с левым фронтом имеете, где люди именно моих взглядов, крайних левых? А к товарищу Никитину вопрос такой. Скажите, пожалуйста, товарищ Никитин, а в чем все-таки разногласие ваше и нынешнего руководства КПРФ? Потому что я слышал вот про этот вот раскол постоянный в региональных отделениях вашим. Что произошло? При том, что в КПРФ остаются вполне нормальные люди, типа Савицкий, типа Алферова и подобных людей, крайне проявляли приятные, приличные взгляды. Вот чем это объясняется? Вот что произошло? Спасибо вам большое. Всем вам успехов. До свидания.
Вопрос Сергею Никитину. В чем суть альтернативной платформы Московского горкома?
Альтернативной платформы нет. Мы придерживаемся той же самой программы КПРФ, которая существует. Вопрос не в ее недостатках, а в том, как руководство партии выполняет те позиции, которые заложены в программу. Это раз. И второе. Любая политическая организация живет на основе устава, своего, так сказать, закона внутреннего поведения. К сожалению, устав – это одно, а практические дела руководства партии, инициирующие разгон региональных организаций, исключение из партии по совершенно непонятным и необъективным, так сказать, показаниям, плюс с нарушением устава без оповещения об этом первичных организаций. Вот в чем наше, так сказать, расхождение. Поэтому мы категорически настаиваем на проведении объединительной конференции не только в Москве, но и в других регионах. Это и в Санкт-Петербурге, и в Челябинске, и в Татарии. И на этом мы стоим, и мы будем бороться за исправление партии в рядах этой партии, куда бы нас ни исключали. Мы себя считаем коммунистами и работаем в рамках этой организации, в рамках ее устава и выполняем ее программу.
Вопрос Илья Пономарева. Вот заговорили о крайне левых движениях. Приглашали ли вы активистов Левого фронта?
Ну, я просто хочу напомнить уважаемому слушателю, что, вообще говоря, я основатель Левого фронта, один из авторов программы Левого фронта. И все это началось достаточно давно, и это, в общем-то, в значительной степени моя идея построить эту организацию. У меня самого взгляды достаточно радикально левые. Я как раз по вопросу о собственности считаю, что это основная проблема. Я считаю, что историческое наше будущее заключается в отмирании частной собственности как института. Более того, я считаю, что развитие высоких технологий и вот те общественные перемены, экономические перемены, которые сейчас идут, говорят о том, что Маркс был прав, и роль частной собственности в экономике меняется. Во всяком случае, частной собственности в своем традиционном понимании собственности на фабрики, на заводы, на землю, на другие материальные активы, и все более и более приобретает значение возможность распоряжаться технологиями, распоряжаться нематериальными активами. Другое дело, что я считаю, что никакие вопросы о собственности насильственным путем решить нельзя. И я считаю, что если искусственно пытаться этот институт отменить, то это приведет только к крови, насилию и так далее, потому что экономическая среда к этому еще полностью не готова. И, собственно, основная задача левых заключается в максимальном ускорении движения вот в сторону построения нового экономического уклада, стимулирования тех процессов, которые должны привести к другим общественным отношениям, и в конечном итоге добиваться того, чтобы мы построили общество равных возможностей для каждого. Собственно, это и заложено в идеологию и Левого альянса. Мы провозгласили, что мы относимся нормально к существованию разных форм собственности, но мы считаем, вопрос о собственности в России особенно является центральным с точки зрения гражданского мира и развития страны.
Писатель Сергей Шаргунов, также один из гостей учредительного съезда, симпатизирует левому движению.
Я нигде не состою, и меня просто пригласили на этот съезд в качестве гостя. Я пришел и с удовольствием сказал слова поддержки. Там есть достойные люди, те, кто участвовал в акциях протеста и сопротивления зимой, те, кто настроен на противодействие обнаглевшей правящей номенклатуре, и те, кто выдвигает правильные и здравые лозунги социальной поддержки граждан. Я думаю, что вообще некоторое такое здоровое обновление необходимо всему левому движению. Это обновление возможно прежде всего за счет принципиальности и последовательности. Там, где не будет корысти, и там, где лидеры и участники не будут прогибаться, там возможен реальный успех, и там возможно реальное доверие со стороны граждан. Я пока нигде не собираюсь участвовать и состоять, потому что мое дело – это литература. Но, тем не менее, я желаю успеха этому новому движению. Посмотрим, что получится.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Краснодара от радиослушателя Олега Петровича.
Здравствуйте, господа. Хотелось бы сказать, что в нашем обществе колоссальнейшую роль, вообще огромную роль играют средства массовой информации. То есть все зависит от совести журналистов, комментаторов и так далее. Вот тут недавно разговаривал с пожилыми женщинами, и они сказали, что вот, дескать, Путин единственный, кто что-то делает, кто работает. Вот, в общем-то, я такое услышал и сделал такой вот вывод. Спасибо.
Да, это не мудрено, что вы это услышали. Вопрос Юрию Болдыреву. Вот вы тоже имеете трибуну как публицист. Как, по-вашему, понимает ли население России вот ту левую идею, которую собирается исповедовать Левый Альянс?
Да, спасибо за вопрос. Я вынужден ответить на два вопроса еще предыдущего радиослушателя. Но, отвечая на последний вопрос, оставьте всякие надежды на совести прочих журналистов. Средства массовой информации в современном мире и в России в том числе, в силу особенной выраженности вот такого вульгарного олигархического властвования в России, средства массовой информации не для того, чтобы вас просвещать, и не для того, чтобы пробуждать совесть у вас или в журналистах. Значит, отвечая на вопрос предыдущего радиослушателя, к сожалению, мои комментарии литературки и в столетии вы больше не увидите. Значит, изгнан, как не поддержавший Путина, а поддержавший Зюганова на этих выборах. Вот. Но я регулярно публикуюсь теперь в Гайд-парке и на телевидении Нейромир ТВ, там мои колонки. Значит, что касается вопроса Владимира, ведущего, я имею в виду, да, уважаемого. Вот. Ну, я еще раз скажу главное. Вот процессы в обществе, к сожалению, хотелось бы видеть иные. Хотелось бы, чтобы люди реагировали не только, когда их сиюминутно обижают конкретно меня, но чтобы был более высокий градус солидарности с теми соседями, которых обижают точно так же сегодня тебя, завтра меня. Вот я приведу самый простой пример. Если бы дали своевременно отпор упрощенному порядку изъятия земель якобы ради государственных нужд, ради Олимпиады в Сочи, вот тому варварству дали бы отпор, не возникла бы даже идея распространить теперь весь этот механизм упрощенного порядка изъятия земель на 2/3 территории страны, на Сибирь и Дальний Восток. А теперь это запросто, законопроект уже есть. Сибиряки и дальневосточники могут думать, вот как здорово, теперь вот нас мало, там 10 миллионов человек с небольшим, и все природные ресурсы будут с нами. Ребята, и вас подвинут в сторону. Упрощенный порядок изъятия земель предполагается не у меня, а у вас в Сибири и на Дальнем Востоке, якобы для государственных нужд. То есть, если мы не остановили варварство там, на юге, в Сочи, то это варварство сейчас распространяется сначала на 2/3 территории страны, а затем и на всю страну. Вот этот вопрос, ключевой вопрос солидарности в обществе.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, Свобода.
Здравствуйте.
Добрый вечер, друзья. Вы знаете, что касаемо вот эта тема интересная, которую вы, так сказать, подняли, насущную тему. Государство, как институт социальный, он может забрать землю, но в том случае, если каждый гражданин, подчеркиваю, гражданин, будет получать с нее компенсацию. Я по своим расчетам вижу, это должна быть 1/140-миллионная часть по количеству граждан страны, от 75% добытых ресурсов. Это персонально есть. Это и есть та составная, которая мотивирует нас, людей, быть и находиться в социальном положении. Это есть инструмент, который нас производит в гражданственность. До тех пор, пока у нас есть нынешняя система, клановая система, которая обозвала себя государством, она не живет с моих налогов, с ваших налогов. Она живет именно вот с этой ренты.
Какова позиция, да, вашего альянса по вопросу природной ренты?
Ну, по вопросу природной ренты позиция простая. Природная рента должна принадлежать народу, то есть ее надо национализировать. И как раз там, когда мы говорили про вопрос о собственности, вот есть дискуссия относительно механизма, да, то есть потому что можно заниматься национализацией нефтяных компаний, а можно заниматься национализацией природной ренты. И сейчас ведь какая ситуация у нас по Конституции? Все недра, они принадлежат народу де юре. Де-факто они эксплуатируются частными нефтяными компаниями, а даже тогда, когда эти нефтяные компании принадлежат государству, они все равно де-факто частные, то есть просто ими управляют менеджеры от имени государства, но все равно они присваивают себе значительную часть той прибыли, которая возникает от эксплуатации, собственно, там, нефтяных месторождений. И, конечно, там, мы считаем, что этой практике должен быть положен конец. Есть целый ряд конкретных инструментов, которые могут это достичь. Но я вот просто как сибирский депутат, да, то есть хотел сказать по вопросу о земле. На самом деле истина-то она посередине лежит. И вот этот вот самый упомянутый Юрьевичем законопроект по поводу упрощенного порядка изъятия земель, это показывает очень хороший пример, как из правильной мотивации, которая является абсолютно здравой, в итоге делают новый коррупционный механизм. Суть-то проблема простая. У нас огромное количество земель, которые принадлежат разным нерадивым государственным собственникам, да, Министерству обороны и так далее. Потом возникает анекдот. У нас в Новосибирске вокруг Сибирь, да, то есть земель вроде как завались, да, то есть вот уж чего точно нет дефицита, да, так это земли. А построить жилье, например, молодым ученым мы не можем. Потому что формально все эти земли принадлежат каким-то государственным структурам. И, конечно, нам нужно иметь рычаг их забирать. Другое дело, что как раз опираясь, совершенно справедливо замечено, на сочинский опыт, туда до кучи пишут такой текст, который позволяет изымать эти земли, в том числе и у граждан. И вот тут уже возникает совершенно возмутительная история, когда крупные землевладельцы, пользуясь своими сугубо частными и зачастую просто криминальными интересами, будут раскулачивать огромное количество простых граждан, как мы, собственно, наблюдали при строительстве Сочинской Олимпиады. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя.
Политолог Станислав Белковский приветствует возникновение новых левых организаций.
Я, как избиратель, положительно отношусь к идее левого альянса, будучи сам человеком левых взглядов, потому что левые организации, которые существуют в легальном политическом поле, себя полностью исчерпали. Исчерпали себя не только организации, но и физические лица. Например, Геннадий Андреевич Зюганов. Я вынужден принести с помощью Радио Свободы свои извинения Геннадию Андреевичу Зюганову, потому что я вчера говорил в эфире других радиостанций о его бородавке, а мне сегодня разъяснили, что бородавку он давно удалил. Но это, пожалуй, единственное, что он удалил, не из того, что ему мешало. Потому что кроме бородавки он удалил и всех активных членов КПРФ, представителей активов коммунистической партии, которые создавали этой партии серьезные позиции на политическом поле. И сегодня эта партия является политическим трупом, в который возвышается бодрое, достаточно румяное лицо Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому создание новой левой организации с учетом востребованности левого дискурса в российской политике абсолютно оправданно и своевременно. Поэтому, думаю, этот проект достаточно перспективен. Важно только, чтобы его создатели не разругались между собой, потому что российским политикам это очень свойственно. У них очень мощная негативная энергетика. А им вызывает смятение, но позитивное.
Вопрос Юрию Болдыреву. Как по-вашему, есть ли шанс на успех у этой левой организации в нынешней ее конфигурации?
Если честно, не знаю, не являюсь участником, и, кроме того, частично на этот вопрос уже отвечал, значит, повторю то, что говорил. С моей точки зрения, сегодня не актуально противопоставление личности и нации, сегодня чрезвычайно актуальным для России вопросом является именно компромисс между интересами личности и интересом нации, соответственно, те организации, которые раньше нащупают этот ответственнейший компромисс между интересами личности и интересами нации, те, с моей точки зрения, будут иметь больше или должны иметь больше успех, и именно им я пожелаю этого успеха.
Вопрос Сергею Никитину. Как, по-вашему, нужна ли перегруппировка сил на левом фланге и востребовано ли вот то объединение, которое создано накануне?
Я уже говорил, что, безусловно, оно будет иметь положительный результат. Но я бы вот с учетом той дискуссии, которая есть в тех вопросах, и особенно позиции Белковского, я с ним согласен в отношении, так сказать, руководства КПРФ и лично Зюганова. Но тут есть один нюанс, на который я смотрю крайне положительно. Первое, если вот это новое объединение будет искать себе союзников и не искать, ну, разночтения в идеологических установках, то это даст результат. И второе, создание такой левоцентристской, точнее даже более левой, так сказать, левого альянса подвигнет и КПРФ на очищение, поскольку теперь одной КПРФ существовать не удастся, а это приведет к тому, что КПРФ в лице и активных членов в регионах, рядовых коммунистов, вынуждена будет исправлять руководство или его устранять. Поскольку в таком состоянии она не может быть конкурентна этому левому альянсу.
Вопрос Илья Пономарев. Каковы будут дальнейшие шаги учредителей нового политического объединения?
Ну, нам надо расти, и нам нужно добиваться первых побед. победы, они могут быть как на улице, только я вот все-таки хочу сказать на улице именно в плане проектной деятельности, да, то есть в плане решения конкретных проблем у конкретных людей, мы можем этого достичь. Но и успехи должны быть электоральные тоже. То есть нам нужно продемонстрировать, что мы можем договариваться, мы можем выполнять вот эту вот функцию медиатора между политическими партиями и всеми нормальными людьми, которые там не хотят в них участвовать, да, а также между политическими партиями между собой. Я глубоко убежден, что создаваемый левый альянс выгоден и КПРФ, и в том числе лично Зюганову, и выгоден справедливой России, в том числе лично Миронову, потому что он дает возможность расширить для этих партий своего избирателя и своего актива, да, то есть привлекать под свои избирательные кампании людей, которые не готовы в этих партиях участвовать, более того, которые относятся к ним впрямую скептично, да, потому что в данном случае это такая поляна взаимопомощи этих самых партий. Там в одном городе все помогают коммунистам, в другом городе все помогают эсерам, в третьем городе все помогают беспартийному кандидату, а успех получается общий, и мы берем власть в стране.
А каковы планы левого альянса на первомайские праздники?
Ну, выйти, максимально участвовать во всех мероприятиях, которые будут проходить. Я думаю, что мы должны выходить и 1 мая, и очень важно, мы должны выходить 6 мая, на что я особо приглашаю всех наших слушателей на марш миллионов, потому что от того, как пройдет вечер 6 и день 7, на самом деле зависит от того, как мы будем жить следующие 7 лет, 6 лет.
Ну и дольше, да. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Можно ли назвать президентом Мьянмы бирманским Горбачевым? Продолжение темы. Ричард Пайпс об истории советских и российских исследований в США. А мы в нашей программе обсуждали тему, может ли создаваемая российская социал-демократия и левый альянс стать влиятельной политической силой. В программе участвовали Илья Пономарев, депутат от фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Российской Федерации. Он находился в нашей студии. А на прямой телефонной связи были публицист Юрий Болдырев и Сергей Никитин, бывший депутат Московской городской думы от КПРФ. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Советский Союз, во всяком случае, руководящие деятели партии стремились внедриться в итальянскую действительность, в том числе проехав в нее на такой лошадке, как Пиранделла, который к тому времени уже приобрел мировую известность.
Кинематограф Луиджи Пиранделла – один из сюжетов апрельского кинообозрения. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.